Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская, Алексей Пичугин. И у нас в гостях, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда.
Владимир Романович, еще раз добрый вечер. У меня почему-то последние дни вот этот... Вот когда мы говорим особенно про визуализацию, я все время вспоминаю, еще даже в прошлую программу хотел вас спросить об этом. В Бразилии, по-моему, это в Бразилии происходит, когда уже этот апофеоз визуализации, люди себя к кресту прибивают, сначала несут, потом прибивают.
Но это не визуализация уже, мне кажется, это разные вещи, конечно.
Но это такой религиозный экстаз, опыт, практика.
Ну, вы же знаете прекрасно, что вот в этом это есть некая особенность все-таки католического. Да, вы, видимо, говорите о католической практике.
Да, конечно. Да? Но это же вот. Не именно католическая практика, это практика какого-то маленького города в Бразилии.
В этом смысле да, но с другой стороны, если посмотреть, вот, допустим, духовно-интеллектуальную традицию Средневековья, западноевропейскую, восточноевропейскую. Вот, очень показательно, скажем, если на Востоке, то есть в Греции, на Афоне возникает такая духовная и интеллектуальная, можно так сказать, практика, как исихазм. Ну, она возникает, конечно, раньше, но вот она на Афоне, так сказать, реализуется, да? Вот, то на Западе мы в это время наблюдаем, с одной стороны, развитие схоластической традиции, да, то есть это рационализация представления о Боге, вообще как кто-то хорошо определил схоластику, как попытку рациональным образом говорить об иррациональном. Да, то есть это все доказательства бытия Бога, все, чего не было на православном Востоке, традиции, это интеллектуальные традиции, доказать бытие Бога. Причем это же не атеистам доказывали, да, какие там атеисты или атеизм как направление в то время. Нет, это была такая именно такая вот тоже форма служения Богу. Тебе Господь дал голову, ты с помощью этой головы доказываешь его существование. Да, вот такая форма, так сказать. Это же монахи этим занимались в монастырях, там, онтологическое доказательство епископа Ансельма Кентерберийского.
Они кому это доказывали? Друг другу, себе, людям?
Вот они это доказывали ради, тут, что называется, ради доказательства, ради того, что... Так, насколько я могу судить об этом. Вот. Но это потом же, это же многовековая традиция. Вот от Ансельма, там, если не ошибаюсь, 11 век, до Гегеля, который читал лекции, да, по доказательству бытия Божия. Вот с одной стороны. А с другой стороны, вот монашеская практика, в которой западноевропейская, католическая, в которой очень много чувственного, очень много эмоционального.
Того, и мистики.
Да, но мистика – это такое слово, это надо сразу определять, мы сейчас просто можем далеко уйти. А вот именно в самой... вот то, о чем вы говорите, так или иначе восходит к традиции стигматов. Да, то есть появлений в местах, где были раны
от гвоздей.
Да, от гвоздей у Спасителя, появление ран у людей, которые, вот, как считают католики, достигают какого-то такого особого духовного состояния. То есть, безусловно, там апостол говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Да? И вот вопрос не в том, подражать или нет, а в том, что значит это подражание. И то, что в практике западной монашеской это связано в том числе и с внешним уподоблением, да, что для Франциска Ассизского были стигматы. То есть первый человек, который, как мы знаем, у которого эти стигматы появились. Да? Это ответ на вопрос, Господи, вот правильно ли я служу тебе? Да? Вот он считал, что это... И это то, что, конечно, скорее всего, в православной традиции будет охарактеризовано как прелесть, то есть как лжедуховное состояние, потому что речь не идет о внешнем уподоблении, да, и речь не идет о том, что себя нужно там исхлестать там во время молитвы, что тоже практиковалось там на Западе. Кстати, на Востоке тоже, но совсем, конечно, не так, как на Западе. Вот, поэтому мне кажется, что здесь другое, здесь вот мне не очень нравится слово, но раз вы его использовали, это визуализация, о которой вы говорили, там, когда мы говорим о плащанице и так далее, это совершенно другое. Ведь все богослужение православное, оно, если можно так сказать, иконописное, иконичное, если хотите. Да? То есть это вот такая богослужебная икона, да? То есть там нет горизонтали. Там вертикаль, это же, там же не выносят же, так сказать, статую или еще что-то, выносят именно такое иконописное изображение Христа на плащанице, да, а специфика иконы в том, что икона есть символ лишенной чувственности любой. Да, икона всегда вертикаль. Икона всегда вертикаль. В иконе нет вот этой горизонтали наших эмоций, наших отношений с другими людьми. Даже вот мы как-то говорили с вами или с вашими коллегами, которые-то вот я-то не устаю, а вы меняетесь каждую неделю, да? Вот, а с вашими коллегами о том, что вот когда Тайную вечерю художники Возрождения рисуют, да, у них появляется этот горизонталь, потому что сюжет, когда там, ну, я не знаю, был ли первым Леонардо, но в Тайной вечере Леонардо это видно, это можно как пример использовать. Леонардо да Винчи в своей «Тайной вечере» изображает момент, когда все спрашивают Христа, не я ли, Господи, тебя предал? Да тогда как классическое иконописное изображение «Тайной вечери» — это примите и идите, как раз-таки установление таинства Евхаристии, потому что это самое главное.
Ну, у нас, начиная с конца 17-го, там, начала 18 века, тоже вот эта вот параллель как раз очень хорошо прослеживается.
Живопись.
Иконописная. Ну, она уже непонятна, это иконописная, ну, да, или живописная.
Да, нет, ну, конечно, взаимовлияние, безусловно, так сказать, Запад влияет на Восток, Восток влияет на Запад. Сегодня в католических храмах вы можете найти в Европе иконы, русские иконы, иконы Серафима Саровского, которые, так сказать...
Казанскую.
Я очень удивился, когда в маленьком крошечном итальянском городке в горах в местном католическом храме, главной святыней, перед которой молились абсолютно все, и там она была украшена, это каноническое изображение Владимирской иконы нашей.
Да. Ну вот, поэтому мне кажется, что это, конечно, совершенно разные вещи, разные традиции. Вот то, о чем мы говорили с вами, то, что связано с богослужением. И вот я постарался, да, еще раз, может быть, скажу, что, конечно, вот все, если говорить, то вот если такую проводить, там, параллель, сравнение, надо даже это, может быть, и не сравнение, а просто вот передача сущности, да, вот православное богослужение, это, конечно, вот такая икона, да, и вообще, собственно, богослужение. А вот эти все вещи, связанные уже с, ну, в большей степени с внебогослужебным пространством, да, там уже, конечно, есть элементы и театральности, и, а может быть, в них там, ну, это как вот вертепы устанавливают, это тоже, говорят, вот Франциск первый стал их устанавливать. Мы же тоже там делаем сейчас там вертепы.
Ну, да, очень трогательная традиция, там,
да,
мне кажется.
Но здесь вот, знаете, как говорили древние греки, прекрасно надлежащая мера во всем. Да, и здесь, конечно, вот мне кажется, что, конечно, когда вот это какое-то человеческое, слишком человеческое вырывается, вот оно может и увести куда-то в сторону.
Разве? Ну, мы же все люди, мы все пытаемся принять внутрь себя. Естественно, смотрим на опыты других людей, как это на них влияет, как им...
Нет, конечно, понимаете, тут как? Бывает, безусловно, вот тут есть все равно, понимаете, это зависит от ситуации. Где-то вот есть вещи, которые, ну, не могут быть универсальными. Вот для меня таким примером всегда является вот иеромонах Серафим Роуз, и его вот собрат, отец Герман Подмошинский, человек, с которым отец Серафим вот создавал монастырь и прочее. Вот, скажем, отец Герман бывал на Афоне, а отец Серафим нет. И когда отец Герман ему говорил, ну, как же ты, вот, монах, почему ты не хочешь побывать на Афоне? Ну, это странно себе представить. Отец Серафим неизменно отвечал, насколько я помню, так вот по описанию жизни, он всегда говорил, Афон должен быть в своем сердце. Да? И в этом смысле, кто из них прав? Да, кто из них больше? Тот, кто переживал это, вот, как вы говорите, да, вот он хотел непосредственно, он же тоже ездил туда, так сказать, не газированную воду пить, да, а вот именно молиться и так далее. Отец Серафим, и вот каждый из них прав, да, каждый по-своему. Вот в этом смысле возможно многообразие там, да, и практик, и духовного опыта, и так далее. А другое дело, что есть какие-то вещи, когда, ну, вот, когда одно совсем исключает другое, да? Здесь...
А, например, как
я,
это?
Да, ну, я, вот я имею в виду здесь как раз-таки, что вот практика, допустим, вот те примеры практики вот западно-католической традиции, которые я приводил, они, конечно, никак не совместимы вот с таким безэмоциональной безэмоциональным молитвенным настроем вот восточного монашества. Это просто разные вещи. Они, на мой взгляд, они плохо совместимы, конечно. То есть не то, что плохо совместимы, а они вот скорее, ну, вот вступают в некое противоречие. Как уже как разные пути. Понимаете, когда там ехать, не ехать на Афон, можно ехать, можно не ехать.
Ну, Серафим вот Саровский не был на Афоне.
А вот некоторые считают, что Бог должен быть в сердце, и в храм можно не ходить. Это не то же самое?
Это, я надеюсь, что это все так считают, что Бог должен быть в сердце, первую часть этого Ну, а это, знаете, это же такая известная история, это же миллион раз, так сказать, переговорено. Можно не ходить и думать, что Бог в сердце, но это как, знаете, вот такая параллель. Можно, ты человека любишь, только вот тут, кроме тебя об этом никто не знает. Угу. Вот если исходить из того, что у любви должна быть какая-то цель, то есть ваше общение, там, брак, дети, то вот не получится. Недаром же, почему там осмысляются отношения Христа и Церкви, как жениха и невесты, да тоже не случайно. Это вот предполагает все равно, так как Бог в сердце. Ну да, Бог в сердце, ну, пожалуйста, вот так вот ты можешь кого-то любить, там, своего мужа или жену в сердце, да? Замечать, только он об этом никогда не узнает.
Бьет, но в сердце любит.
Это совсем уже другая история, да. Неожиданный поворот.
Нет, ну, действительно, ни Серафим Саровский, ни Сергий Радонежский таких активных паломничеств никогда не совершали. Но это вопрос, конечно, да, разных практик.
Просто вот раз уж вы вспомнили преподобного Сергия, посмотрите, это вот мы даже, опять же, мне кажется, мы с вами как-то это упоминали. У Дмитрия Сергеевича Лихачева была работа, в которой он сравнивает Франциска и Сергия, которые были, ну, почти современниками, по крайней мере, по тем временам, когда время текло медленно, и жизнь изменялась медленно, можно сказать, что современники 13 век и 14.
Мне просто всегда кажется, что, ну, как бы подводя какой-то итог вот этой темы, христианство, оно же прекрасно своим многообразием, в нем должно находиться место всему. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о Святой Земле, о храме гроба Господня, когда там, в том числе, вот в Великую Субботу собирается огромное количество народа, и арабы, которые замечательно вот этим своим радостью, ликованием, и такие смиренные, восточные, суровые монахи, священники. И вот это все, вот, мне кажется, как раз в этом и есть прелесть христианского мира.
Мне кажется, бразильский пример тебе очень понравился.
Бразильский пример, просто он у меня все время перед глазами стоит.
Ну, я вы знаете, я вот, у меня как-то этот бразильский пример, если я правильно его себе представляю, он не очень... то есть он встает перед глазами, но не очень как-то
не вписывается, очень красивый,
вписывается вот в многообразие, потому что, ну, понимаете как, при всем ужасе вот физического воздействия, да, что важно понимать. Во-первых, это не так, это всегда проще сделать. Ну, всегда проще себе даже руку пробить, чем полюбить человека. Вот это важно понимать. Это раз.
Ну, а второе... Спорно.
Да нет, ну, что-то это бесспорно. Ну, условно говоря, руку можно, знаете как, завязать все глаза, вот попросить, вам пробьют в любом случае, вам будет страшно.
А зачем, если я не люблю Бога, если мне
вот,
это не
вот
надо?
Это, не, вопрос, если... Вот вопрос, зачем, да. Зачем, да, если ты любишь Бога, тем более зачем. Вот, а тут есть другой момент. Помните, вот в свое время вот, был у нас очень популярен роман Этен Лилиан Войнич «Овод», да? И вот там... когда встречается там, сын с отцом, да, по-моему, по повествованию, но когда, в общем, короче говоря, сидящий в тюрьме овод, обращая к своему отцу, там, священнику, да, как оказалось, что его отец, он ему говорит, чуть ли не епископ, он ему говорит, за что вы его любите, говоря, показывая на распятие, за пробитые руки посмотрите на мои. И вот это было таким аргументом, да как, а что, который на самом деле демонстрирует тотальное непонимание крестной жертвы. Мы любим Христа, мы следуем Христу, мы подражаем Христу не потому, что он умер страшной смертью. Вот это важно понимать. Не совсем не поэтому.
Но люди-то там...
Не-не-не, я договорю, это очень важно. Совсем не поэтому. Это вообще было не самое страшное. Это ужасная, тяжелая, страшная смерть, но далеко не самое страшное. Человечество в своем падении изобретало пытки и смерти намного более страшные.
Да, естественно.
И любим даже не потому, что он пошел на эту смерть, будучи невинным, да, будучи невинно осужденным, и в отличие от всех других людей, да, как мы говорим, Христос был человеком во всем, кроме греха. Но любим мы Христа, и подражаем мы Христу, и стремимся идти за Христом, потому что Он спас людей. Потому что он изменил вот ту трагедию, ту пропасть, которая образовалась между Богом и человеком когда-то грехопадением, то есть когда человек, когда сказано одним человеком, грех вошел, смерть вошла, да, в жизнь человеческую, да, грех вошел в нашу жизнь через вот ту трагедию, которую Библия описывает через историю Адама и Евы, да, когда человек изменил, он стал другим, и потом тысячелетия, да, там сотни лет люди пытались обрести, вернуться, вот обрести этот потерянный рай. Они не могли, потому что то изменение, которое произошло, оно фундаментально. Понимаете? То есть это страшно. И что делает Христос? Он исцеляет человека. Он вот это вот духовное и телесное заболевание, которое было, и которое люди никак не могли вылечить. Никак. Бог сам, приняв на себя как образ раба, да, как говорит традиция наша, то есть человеческий образ, он, что он сделал? Он умер и воскрес. И вот своим воскресением он преобразил человека полностью. Он вернул его, вот воскресший Христос, почему он называется, именуется новым Адамом? Потому что он, если угодно, так сказать, вернул человека в то состояние, в котором человек был сотворен. То есть в состояние, в котором человек не является рабом греху. Когда еще человек не мог, точнее, у него не было необходимости повторить за апостолом Павлом, который скажет: «Бедный я человек», потом, да, характеризуя наше состояние, «бедный я человек, то плохое, чего не хочу делать, делаю, а то хорошее, чего хочу, не делаю». И вот это самое главное. Поэтому подражание Христу, оно заключается не в том, что мы причиняем себе физический страдания, говорим: «Смотрите, вот его там прибивали, мы себе ногу пробьем», а в том, что мы любим, и в том, что мы понимаем, вот, что Христос человека спас, и мы стремимся быть достойными этого, и мы стремимся хоть чуть-чуть приблизиться вот к этой жертвенности, которую Христос на кресте проявил к нам, и обняв вот крестом, да, руками своими всю вселенную. Вот о чем идет речь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, и профессор МГИМО, как всегда по пятницам, проводит с нами этот светлый вечер. Владимир Иванович, ну, заканчивается Страстная пятница, наступает суббота, и мне всегда было интересно, почему вот у нас в нашем календаре, постном календаре Страстной седмицы, самый строгий пост – это суббота, а вот когда Христа, ну, пятница, вернее, простите, а вот когда Христа, ну, как бы мы вспоминаем, что его нет, еще воскресенье не наступило, то суббота, ну, такой довольно-таки, ну, в плане поста, менее строгий день, чем там пятница, например.
Вы знаете, поскольку у меня никогда такого вопроса не было, я не уверен, что мне кажется, так достаточно очевидно, почему пятница самый строгий пост, потому что это день распятия. Вот, то есть именно вот этих тяжелейших мучений, вот это восклицание крестного «Или-или лама сабакхтани», да, «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?». Вот, и тут, мне кажется, даже нет каких-то... Ну,
Кстати говоря, вот вы напомнили эти слова Христа, сказанные на кресте. Что они означают? Вот смысл их. Ну, перевод-то да, понятен, а смысл?
Ну, тут, понимаете, тут много может быть смыслов. И я, конечно, не являюсь, так сказать, экзегетом, то есть толкователем и исследователем библейских текстов. Вот. Но есть толкование, что здесь Христос, будучи человеком, да, он... вот напоминает или говорит о вот минутах... Ну, это как бы, знаете, продолжение гефсиманского моления о чаше, да, что вот пусть меня эта чаша минует, но да не моя будет воля, а твоя, когда говорит Спаситель. Да? То есть это тоже то, что... На самом деле, знаете, как вот... Простите, я, может быть, немножко так сбивчиво, но начну с самого главного. Наверное, это то, что вот никогда не, полностью не может вместиться в голову, хотя это, может, какие-то рациональные, такие убедительные объяснения красивые найти. Но связано это с тем, как не вмещается до конца в голову человеческую вообще боговоплощение.
Но ведь это может быть истолковано многими как проявление то, некой слабости.
Да и слабости, того... и что Христос говорит: вот, Господи, ты, да, как же так, я вот надеялся, там и так далее.
Но ведь с течением 2000 лет эти слова никуда не исчезли из Евангелия. Нет, нет. Когда оно там проходило, ну, действительно, мы знаем, что какие-то вещи в Евангелии все-таки...
Понятно, что когда переписывали, если бы кого-то смущало, могли бы убрать.
Могли убрать. Но в данном случае и Христос знает, что он воскреснет. Он знает это. Но, тем не менее, вот как это можно объяснить?
Ну, как в первую очередь, что, так сказать, на поверхности, это как то, что, конечно, бывают такие минуты, когда человеку кажется, что вот он оставлен Богом, да, и как и он такая, знаете, экзистенциальный ужас такой, да, вот оставленности, потому что вот совершается страшное, и оно, и человеческая природа, она она вот испытывает вот этот вот страх, да, перед как бы прекращением бытия.
Вернемся к тому, с чего начали в плане Великой Субботы. Она уже как раз вот наступая, литургически она уже наступила, да? Ведь я правильно понимаю, что вся Великая Суббота – это фактически подготовка к Пасхе, потому что литургия Великой Субботы – это как бы является вечерней перед пасхальной
службой. Ну да, да, и вообще это такое время уже радостного ожидания. И в этом смысле, как мы с вами сегодня уже говорили о том, что вот то, на что, может быть, даже уже и не надеялись апостолы, мы этого ждем и знаем, что это будет, и что в этом залог нашего спасения, и в этом наша основная радость.
И завтра мы с этой радостью пойдем в храм освящать куличи, яйца. Хотя, кстати, по уставу ведь, по-моему, вот, положено,
ну,
освящать.
Вот, так я и знал, что вы закончите.
А я все иду. Нет, я еще пока нет.
Надо было не так строго поститься.
По уставу положено все освящать, насколько я знаю, после пасхальной литургии, как делается в некоторых храмах.
Да, да. И Святейший Патриарх обычно в Великую Субботу объезжает московские храмы и благословляет, освящает там вот и куличи, и Пасхи. Вот поэтому
завтра будем смотреть, да, по телевизору, как это.
Ну, кто-то по телевизору, а кто-то...
Кто-то будет ездить, да.
Лучше в храме, конечно.
Ну, нет, смотреть по телевизору, как Святейший будет объезжать московский храм, обычно традиционно показывают это.
Показывают, да, но при этом что тут есть интересно, такой момент, что никогда не предупреждаются.
В какой настоятель, конкретный храм он
поедет. Какие храмы? Это всегда несколько храмов.
Да, я знаю.
Да, поэтому настоятели...
Все готовы, да.
Перезваниваются. По-моему, к тебе поехал.
Нет, мимо.
Все готовы, да.
Ну что ж, друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях был Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, наступает Великая Суббота. Здесь также Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Всего вам самого доброго и ждем Пасхи.
Светлый вечер. На радио «Вера».